«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против», в студии Александр Яковлев. Также для вас работает корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева. Нигина, день добрый.
Здравствуй.
Ну что ж, у нас сегодня очень суровая и серьезная тема. Бизнес-конфликты в России, причем часто они происходят и на межнациональной почве, но сегодня мы в целом будем говорить о конфликтах, связанных с бизнесом, тем более есть пара свежих примеров. Кувалды и биты стали аргументом в споре в Екатеринбурге, а также история с поджогом произошла в Иркутске. Вот что это такое? Возвращение в лихие 90-е или просто исключение из правил, и совсем скоро государство наведет окончательно порядок, и этого происходить не будет системно. У нас в студии сегодня председатель наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член общественного совета ГУ МВД России по Москве Антон Цветков. Антон Владимирович, день добрый. И председатель Совета Московского и Подмосковного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Левченко. Александр Павлович, день добрый.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. И хочется услышать наших радиослушателей. Как вы считаете, все-таки элементы 90-х, они сегодня в принципе существуют? Вот эти вот бизнес-разборки, стрелки. Хоть где-то, хоть иногда. Или нет? Или все это, как правило, исключение из правил? Нигин, как ты думаешь?
Знаешь, Саш, вот когда я спрашивал, у тебя такое вот лицо было воодушевленное, и даже вот было ощущение, что ты ностальгировал. Есть ли там разборки? Вернутся ли они? Ты знаешь, мне кажется, что все это дело действительно уже вернулось. И на мой взгляд... Да, это плохо, раз. Это ухудшение бизнес-среды, это два. Эти случаи у нас возникают один за другим. Практически каждый день мы видим бесконечные судебные тяжбы. Мы узнаем о каких-то силовых захватах бизнеса. Нам звонят те же самые фермеры, когда... Вы знаете, наверное... Рейдерские захваты – это когда большие там, комбинаты, какие-то заводы, пароходы. А сколько случаев, когда идут захваты на уровне лесопилку? Человек построил, все отладил, даже логистику обустроил. И тут кому-то понравился бизнес и просто все забрали.
Александр, вы согласны? Лихие 90-е вернулись.
Ну, судя по тому, как мы назвали эту передачу, что я против, я могу сказать, что я против, конечно. Потому что слово «лихие» просто не вмещается в сегодняшнее время. Это 2000-е у нас сейчас идут, да? Вы назвали 90-е «лихие». Если тогда были какие-то разбирательства, то они имели отношение прежде всего к средствам производства средств. То есть это были заводы, фабрики, магазины, торговые площади и так далее и тому подобное. То есть средства, которые могли печатать деньги, зарабатывать деньги. Сейчас эти средства распределены достаточно устойчиво на сырьевом рынке, достаточно устойчиво на рынке услуг, там, транспортные и так далее. И тому
скинули
подобное.
Малиновые пиджаки, да. И надели костюмы от Гуччи.
Нет, вот малиновые пиджаки – это то же самое, что мини-юбка. Мода пришла, мода ушла, люди выглядят несколько иначе. Вот. Но мы говорим о том, что лихие 90-е сегодня никак не сопрягаются. Совсем другое время, совсем другой дележ. Если в 90-е, еще раз говорю... делились средства производства, неважно, как они выглядели, станок это или просто там нейтральная возможность какая-то, там площадь, как я уже говорил, то сегодня делятся деньги. И почему их делить дубинками, тоже не понимаю, как это можно сделать. Потому что они лежат в банках, на счетах.
С вами можно согласиться, если не одно «но». Перестрелка в зиме. Зима – это такой городок в Иркутской области. Братья не поделили бизнес, в результате кровавой бойни четверо убиты, трое ранены. Нечто подобное произошло в Екатеринбурге в конце сентября. Там 50 человек в масках захватили территорию коммерческого предприятия. Но это все-таки напоминает 90-е. Нет?
Это напоминает 90-е.
Но это не система.
Я считаю, что нет,
Антон,
конечно.
Антон, что думаете?
Ну, вы знаете, я думаю, что я ни для кого не открою секрет. Мы можем сколько угодно обсуждать, сколько, что угодно в этой студии, но наши граждане, они знают, что происходит. 90-е никуда не уходили. Да, просто появились, просто появились новые игроки. Просто появились новые игроки. Если в начале 90-х, соответственно, были игроки бандиты и бизнесмены, коммерсанты, да, как их еще называли, то сейчас, в конце 90-х и начало 2000-х, появились новые игроки, чиновники. То есть, если раньше бандиты были круче чиновников, то сейчас часть бандитов, оно вошло в чиновничий аппарат, да, а часть бандитов, соответственно, взяла под контроль чиновничий аппарат. Есть у нас в том числе и порядочные, наверное, безусловно, чиновники, и мы их в том числе тоже знаем, но чиновники стали одной из основных фигур во всех этих бизнес-конфликтах. Дальше. Я не согласен вот, с коллегой по поводу того, что перестал быть дележ неких заводов, пароходов и тому подобное, да, или денег. Понимаете, деньги дележ, это когда инкассатора ограбили, это вот дележ денег, соответственно, да, то увели денег со счетов, соответственно, дележ денег, да. А ведь вы правильно говорите, лесопилки. Вот человек построил лесопилку, да, смотрит лесник какой-то, да, что у него бизнес-то хороший. Лесник берет, ему делает препоны, чтобы он, соответственно, лес не мог получить. А потом появляются некие ребята, говорят, да, мы у тебя за 20-30% там выкупим эту лесопилку. Вот как это называть, да? А потом есть другой еще момент. Вы знаете, что такое Дикий Запад, да? Когда не было государственных регуляторов, появились, соответственно, ковбои, которые начали там выяснять отношения друг с другом. Поэтому сейчас у нас нет эффективных государственных регуляторов для выяснения отношений. У нас, посмотрите, у нас половина бизнесменов подписывает договоры, до сих пор подписывают понятийки. Только в нашей стране это все делается, да, до сих пор подписывают понятийки. И вот эти понятийки, они, как правило, даже зачастую более эффективны между ними, да, и они с этой понятийкой еще, я извиняюсь за выражение, пойдут-то не в суд как раз, да, и еще как раз по 90-м, вот вы говорите, что они вернулись. А у нас еще вернулись другие товарищи, которых в 90-х годах посадили,
вот
они вышли сейчас оттуда и смотрят, лафа такая, нифига себе, милиция, вернее, полиция сейчас, ничего практически нельзя, у нас полицейского проще посадить, чем он может посадить преступника. Они вышли, некое правовое государство, как бы, да, они бас, например, наезжают на бизнесмена, тот бежит в полицию, ему говорит, извините, это гражданско-правовое отношение. Он бац в суд, а ему говорит, ну хорошо, несколько месяцев, как бы. Нет эффективных регуляторов, да, где мог бы обратиться бизнесмен и получить эффективную поддержку. Плюс рейдерство как происходит? На элементарной человеческой жадности, да, ну, вернее, даже не жадности, а вот расчетливости. Предположим, у вас есть объект стоимостью 10 миллионов долларов. Другому мошеннику, чтобы захватить ваш объект, он прикидывает, ага, 2 миллиона долларов потрачу на подкуп чиновников, на подделку документов и тому подобное, соответственно. За 2 миллиона долларов захвачу ваш объект, а продам его, предположим, за 7. Ниже рынка, и в итоге, извините, 2 вложил, 7 получил. Хорошая экономика у него получается. И он всех чиновников подкупает. Да? Дальше что происходит? Вы бизнесмен, который владеет этим объектом за 10 миллионов долларов. Какие-то поддельные документы, еще что-то. Вы вызываете свою службу безопасности, юристов, которые получают у вас 20-30 тысяч рублей. Да? Вы же не можете больше платить зачастую, да? Потому что у вас расход есть какие-то, да, и говорите, ребят, ну мы же правы, давайте занимайтесь, соответственно. Те пишут бумаги в прокуратуру, в милицию, там какая-то, вот там, знаете, там в течение 30 дней, другого срока даются какие-то ответы, как бы, да. Но вы же понимаете, да, с одной стороны на вашей стороне правда, а с другой большие деньги, реально большие деньги. И очень часто у нас, еще раз хочу, да, я очень корректно отношусь, вы знаете, я защищаю очень часто и офицеров, и честь офицеров, да, но у нас, к сожалению, происходит очень часто, что когда приходят люди с большими деньгами, они находят чиновника и сотрудника правоохранительного органа, который готов ему оказать услуги. И плюс еще, да, появился другой момент. Раньше людей убивали, бизнесменов, а сейчас их сажают. И мы знаем массу таких моментов.
Вопрос в аудиторию. Во-первых, мы предлагаем вам высказаться в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702. И вопрос на голосование. Что нас ждет в будущем, в ближайшие годы? Возвращение в той или иной форме 90-х, а может быть, они никуда и не уходили, либо все-таки государство сможет навести порядок и даже этих единичных случаях, о которых вся страна услышала, в Екатеринбурге, в Иркутске и в других городах, все-таки не будет. 637-6519, если нас ждут в той или иной форме 90-е лихие годы, пусть это будут нулевые или десятые, либо вы считаете, что государство постепенно будет наводить порядок, продолжать это делать. 637-6520, код Москвы 495, у нас есть звонок. Здравствуйте, Александр.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я думаю, что у нас не 90-е, у нас 1550-е года, это Иван Грозный и Опричнина. Сейчас вот что наблюдается, у нас есть царь, и есть опричнина. К опричнине вы знаете, кто относится. Не надо перечислять, да?
Ну, перечислите для тех, кто не
хорошо,
знает.
Хорошо, давайте там. СКП, прокуратура, МВД, ФСБ. Ну, вот это вся когорта. Чиновничество такое достаточно. И вот эти люди, они как бы что хотят, то и творят. Там, понравился там им бизнес какой-то. Они раз, кусочек от этого бизнеса отхватили. Ну, примеров там в вашей прессе достаточно. То есть, вот читая историю, то есть я считаю, что повторяется как раз та ситуация. А вот там как бы Иван Грозный сам эту опричнину не в 1570 каком-то году придушил, сам придушил ее. Вот до тех пор, пока ничего не изменится. А вот вы как считаете, вот есть похожие вот в 1550 годом или нет?
Сегодня. Спасибо, Александр. Александр.
Да, в смысле, опричнина или не опричнина?
Ну, в смысле,
параллели, видите, исторические.
Путин на Ивана Грозного, да, я правильно понимаю вопрос?
Ну, вопрос, я, может быть, добавлю еще. Да. 90 остались, просто игроки другие.
Да. Ну, нет, еще раз нет. Я еще почему? Раз говорю, это совсем другой срез, другое общество. В 90-е
у нас... А
расскажите,
что это за явление?
Объясню,
что
почему. Во-первых, в 90-е годы мы присутствовали при разрушении полном и окончательном так называемой вертикали власти. Отсутствовала составляющая законодательная, экономическая, отсутствовала просто человеческая составляющая. Напомню, что 90-е славны не только переделом всего имущественного фонда и фонда политического влияния. Это, прежде всего, рассыпанные миллионы семей на всей территории бывшего Советского Союза, непосредственно в России, в том числе, это постоянные конфликты, разводы. Не забудьте, что люди выбрасывались из окон, бросались под автомашины с детьми. Это было ужасное время в этом социальном смысле, прежде всего. Это я вам говорю как бизнесмен, для которого это самое главное, а не средства производства и не деньги. Это совсем другая сторона вопроса. Что касается ощущения опричнины, это ощущение, появившееся в 2000-м десятилетии, в первом, появившееся в вертикали власти. Мы стали не по этой дороге, по которой шел бизнес, и пошел бизнес, прошел через смурные совершенно 90-е годы, где выйти на дорогу было действительно просто опасно физически, потому что там бегало всякое. И вдруг посреди дороги появляется вот эта вертикаль власти. И все начало напоминать немного уже не прямое поступательное движение бизнеса, а вращательное вокруг одного и того же вопроса. Что можно, чего нельзя? И здесь я с коллегой согласен, что появилась чиновничья машина в этой вертикали, которая стала сама объяснять, что такое правое движение, что такое левое движение.
Что такое да. зло, что
Ее
такое
Ее стали
добро.
Называть опричниной. Это не совсем так. Это не совсем.
Антон, дай вам есть что-то
добавить. Я хотел, знаете, ждал, когда же вот наш радиослушатель скажет такую, знаете, поправку. Опричников раньше были собачьи головы, да, а у нас теперь мигалки у чиновников. Ну, ладно, это в качестве шутки. Знаете, я, знаете, Александр, позиция, я всегда вне политики. Я вообще считаю, что силовики, вот по-хорошему, должны быть вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы с удовольствием вот экономистам дали бы возможность, да, вот, чтобы они действительно вот такие, в том числе уважаемые организации, как «Деловая Россия», занимались бы развитием. Но вы поймите, здорово, что выстроилась государственная вертикаль. Это здорово. Но, к сожалению, государственная вертикаль сейчас, и эта позиция не только наша, эта позиция ее признает, собственно говоря, насколько я понимаю, президент и премьер, она недостаточно открыта, да, и готова идти на контакт с простым человеком, с простым бизнесменом, потому что эта вертикаль-то, она выстроена, да. Если, я извиняюсь за выражение, мы с вами можем, да, вот так, представители крупных организаций, набрать тому или иному чиновнику и добиться правды. А что сделать простому человеку, у которого лесопилка, у которого пароход или у которого мясоперерабатывающий завод какой-то? Понимаете, в чем дело? Ему-то что делать? А я вам еще скажу другую вещь, что как только его арестуют, да, все от него сразу отвернутся. Это, кстати, вот наше, вот вы говорите, там межнациональный момент. А у нас, к сожалению, у русских есть такая вот ситуация. Понимаете, как только у кого-то проблемы, очень часто мы отворачиваемся от него, чтобы лишний раз не запачкаться. Понимаете, это вот тоже наша проблема.
Сейчас слово тебе, но перед этим Андрей Вадимович. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, дамы и господа. Очень интересная тема. Спасибо за большое за эту тему. Дело в том, что сам имею горький опыт в бизнесе, сам занимаюсь транспортными перевозками. Могу сказать, что у меня две машины, две мои фуры сгинули на Урале. Так до сих пор не могу найти, но по моим сведениям, это кто там были причастны, господа милиционеры, то есть сейчас полиция. Но я считаю, что практически ничего не изменилось. Как были наезды, так было страшно, так и спущаться, страшно понимать, нет. Такие так же вывозят в лес, так же убивают, так же выкидывают из окон. То есть практически ничего не поменялось. И я считаю, что глупо надеяться, что что-то поменяется. Потому что, к сожалению, у нас такая система.
Андрей, а кто виноват? Государство или те, кто наезжают? Вот кто виноват в этой ситуации?
Знаете, я считаю, что по большому счету во всех наших бедах виновата государство, виновата наша система. Потому что я думаю так, что если бы государство нужно было бы все это узаконить, все это привести в чувство, понимаете, в норму, это давно было бы сделано. потому что у нас нет политической воли, потому что я считаю так, что если человек хочет что-то добиться, он добивается. И самое главное, нужно умение и хотеть. Это самое главное, хотеть, понимаете, нет.
А спасибо.
Да, сейчас у нас нет такого хотения.
Спасибо, Андрей Владимирович. Нигин.
А я, наверное, кратенько просто подрезюмирую и прокомментирую то, что уже было сказано. А вот, Александр Павлович, Россия по-прежнему занимает второе место по суицидам. Это по поводу того, что в 90-е бросались из окна, а сейчас нет. По-прежнему мы занимаем второе место в мире по суицидам. У нас один из самых губительных инвест-климатов, климатов для бизнеса. И вам это известно наверняка, к вам обращаются, наверное, просто вереницей бизнесмены, которые не знают, как жить. Что мне кажется, в чем проблема? Проблема, сейчас говорят о системе, проблема действительно в коррупции прежде всего. И проблема в том, что некому пойти за правдой, некому обратиться за справедливостью. То есть, по идее, это должны быть правоохранительные органы, которые, ну, к сожалению, заражены вот этой вот болячкой под названием коррупция. И нет веры в то, что в суде тебя оправдают, что в суде что-то произойдет хорошее. Мы вообще боимся суд. Мы боимся суд, потому что... Потому что столько дел подложных, подкупных, потому что там тоже коррупция.
Ну, то есть даже
в этом проблема.
Доверия.
И суду нет доверия. И об этом говорят все опросы. И в этом проблема, мне
Александр.
Кажется.
Да.
Мы сразу понимаем, что вы общественник, да, деловая Россия. Вы не представитель Минэкономразвития или Минфина. Но тем не
Александр,
менее,
это сейчас у меня такая миссия. Общественной работой я занимался, я помню, с пионеров там. Поэтому сейчас у меня. Вы меня допрашиваете как общественника, поэтому я вам отвечаю как общественник. Вообще-то я начинал бизнес в 87-м году, где вообще никаких пиджаков не было. У меня, по-моему, вообще не было этого пиджака. Я сидел на овощных ящиках, и у меня вообще ничего не было. Это был абсолютный ноль. Вот. И когда появились так называемые 90-е после 80-х, я встретил эту разноперую команду с большим ужасом и с полной потерей сознания. Все-таки мы тогда формировались, я закончу сейчас, формировались как новый бизнес новой страны, Советского Союза, с новым лицом. А уже потом наступило все остальное. Я вам теперь еще хочу сказать. Насчет суицида вы коснулись, да? Вы еще забыли очень много социальных показателей, по которым наша страна лидирует. Самая короткая продолжительность жизни, самое ужасное состояние среди мужского населения по продолжительности жизни. 67 лет, по-моему,
Александр,
63 года.
К сожалению,
года.
Вы нужно прервать. Мы сейчас уйдем на новости, а пока вы можете проголосовать, дорогие друзья. 637-6519. Телефон, по которому можете звонить, если вы считаете, что возвращаются лихие 90-е. 637-6520, если государство наводит и продолжит наводить порядок. Все подробности после новостей в телерадиоэфире «Комсомольской правды».
Я против. Я против. Я против.
Еще раз здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Я против». В студии для вас работает Александр Яковлев и корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигин Бероева. Нигина, день добрый.
Здравствуйте.
Тема нашего эфира – бизнес-конфликты в городах России. Вообще говорим о свободе ведения бизнеса в нашей стране. У нас в студии председатель Совета Московского и Подмосковного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Левченко. Александр Павлович, день добрый.
Добрый день.
И председатель Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Общественного совета Главного управления МВД России по Москве, Антон Цветков. Антон Владимирович, день добрый.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Звоните. Вот особенно хочется услышать тех людей, которые ведут бизнес сами. Как вы считаете, лихие 90-е, они присутствуют, элементы присутствуют сегодня? И как ситуация будет дальше? Или все-таки государство с помощью вертикали власти и всех своих действий наводит, навело порядок и будет дальше наводить порядок? У нас есть звонок. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот тоже дополнить эту ситуацию по поводу лихих 90-х. Я думаю, что мы в них находимся, и государство такого изменения не подало никаких надежд. В каком плане остались лихие 90-е? То есть тогда была более черная такая работа, то есть грубое уничтожение бизнеса, грубое уничтожение заводов и так далее. Сейчас это все делается более мягко, то есть структуры вот эти криминальные, они просто вошли вовнутрь экономики, и они руководят раньше насильно руководили, а сейчас через законы, через прокуратуру, через какие-то органы фискальные и так далее. Тоже ФСБ. То есть глубоких каких-то, как сказать, отслеживаний, негатива у нас нет. У нас даже идей-то нету сейчас в стране.
Как вот спасибо. 90... Спасибо. Михаил, как-то очень грустная картина у нас вырисовывается. Я напоминаю, телефон для голосования. Вы можете не только высказаться, но и проголосовать. 6519, если вы считаете, что 90 никуда не уходили, или они совсем скоро вернутся. Или 637-6520, если вы считаете, что все-таки государство навело и будет продолжать наводить порядок. Мы не дали, Александр, вам ответить на вопрос Нигина о том, что рейтинги мировые говорят о том, что у нас все достаточно плохо. И по суицидам, и по свободе ведения бизнеса, и так далее, и так далее.
Да, ну, это не имеет отношения прямого к бизнесу, да. Но вы еще произнесли такое слово очень важное – свобода бизнеса. Вообще самоощущение свободы не только для бизнеса, но и для прокурора очень важно само по себе. Если он человек свободный и судит свободного человека, это совсем другой подход. Но до тех пор, пока человек или бизнесмен, или чиновник себя чувствует несвободно, его судит несвободный человек, безусловно, это будет несправедливое решение закона.
А именно суды это... у нас сегодня свободные? Судьи у нас свободные?
Сейчас я скажу. Именно это самоощущение в обществе, с моей точки зрения, общее тотальное самоощущение всех нас, относит к категории каждое действие власти как несправедливым. Потому что мы сами не свободны внутри себя, мы не свободны, находимся не в свободном суде, сразу отвечаю вам, потому что у судов элементарно отсутствует свой собственный баланс на их собственное имущество. Поэтому многие иски, например, в евросудах или там в шведском, стокгольмском суде, они с этого начинаются, что суд находится не в своем здании, а в здании государственного департамента того или другого. И при этом суд с государственным департаментом выглядит достаточно казуически. В их доме судят, поэтому ну, просто элементарное отключение канализации, и суд волей-неволей примет то решение, которое необходимо. Конечно, этого не происходит по жизни, но по формальным признакам суд не свободен хотя бы с этой категории. Они получают от государства квартиры, пенсии и так далее и тому подобное. У них нет собственного баланса. Они априори уже не свободные люди. А у нас государство, объясняю, почему я это подчеркиваю, как уже было сказано моим коллегам, является активнейшим игроком на рынке предпринимательском. Они самый главный игрок. У нас, в отличие от них, печать не гербовая, а у них гербовая печать. Они активны в тендерах, они окружают своими компаниями себя и считают их свободными, независимыми. А эти компании не выдержат против любой компании частной, которая работает на свободном рынке, и одной секунды на ринге не продержится, потому что они все полностью пролоббированы, все их поступки заведомо определены бюджетом. Это самое страшное и самое опасное, что есть на сегодняшний день в государстве. Это вертикаль власти, которую я говорил, она обросла махровой корой, так назовем, своего бизнеса, который ее защищает.
Вы защищали вертикаль власти.
Я защищаю вертикаль власти, но не ее окружение.
Может быть, это неизбежно?
Нет,
если у нас
это избежно.
Власти, есть и окружение.
Нет, это избежно. Это абсолютно избежно. Им просто надо законодательным образом запретить заниматься предпринимательской деятельностью. Вот и
кому?
Все. Больше ничего. Как кому? Чиновникам?
А чиновники так вы знаете, как у нас лихо уходят от подобных схем, от подобных запретов. Ну, не будет заниматься он просто переведет свой бизнес на дядю, тетю, жену, еще кого-нибудь.
Вот про эту,
так
кору,
или иначе.
Вот про эту кору из своих компаний, из своих предпринимателей, которые не предприниматели, а распределители бюджетных средств, всего-навсего, которые пользуются этими подставными компаниями. Я и говорю, что от нее нужно очиститься. Но для этого предприниматель должен прекратить заниматься предпринимательством. Деятельностью, то есть чиновник, а предприниматель и так не занимается.
А как это сделать? Вот вы себе представляете, что этих людей судить,
ну, посадить? За это.
У нас
а
сейчас почти миллион человек сидит в тюрьмах. Это больше, чем при Сталине, ГУЛАГе, понимаешь? Ну вот.
Ну,
это
вот, вот эту статистику я не слышал. Вы извините.
Есть такие. Сейчас у нас заключенных больше, чем при Сталине. И вот это страшно на самом деле. Потому что у нас там экономических сидят. Мама дорогая, сколько. И
не
по большому счету,
верить,
вы представьте сейчас...
экономическим преступлением
да,
для тех,
да, вы представьте сейчас, какие у нас вереницы пойдут. Всей власти. У нас кто вообще жить будет? Кто останется работать? Вот что мне интересно.
Антон, что делать? Мы перешли к главному вопросу.
Ну, миллион не сидит, 850 тысяч сидят.
Около.
Поехали дальше. Насчет, что делать, негодяи есть везде. И среди чиновников, и среди предпринимателей, к сожалению, среди офицеров тоже они есть. Во-первых, не хотят определенные категории лиц, чтобы их называли негодяями, надо самих отторгать, да, то есть если офицеры, да, стараются по возможности, очень много же вот раскрытия преступлений, в том числе раскрывается собственная служба безопасности тех или иных ведомств, да, то есть это показывает о том, что сами ведомства пытаются как-то очищаться, не всегда эффективно, да, поэтому вопрос другой, вот мы сейчас очень много, знаете, как бы пытаемся уйти в какую-то теорию, а бизнесмен-то он здесь, он ему завтра нужно
вот
идти,
что, и что ему делать?
А я скажу, что делать, во-первых, первое, объединяться нужно. Да, вот я не хочу, чтобы это вот было воспринято как реклама. Еще вот я «Деловую Россию» знаю уже, вот организацию достаточно давно и сотрудничаем. Вот достаточно эффективная организация. И я уверен, что члены той же самой «Деловой России», они более защищены, да. Так же, как, например, вот человек рассказал, что у него украли фуру, она где-то есть, он не знает. Вернее, даже догадывается, где она, но никто не ищет. Но я вам скажу, что вот я знаю Ассоциацию ветеранов оперативных служб «Опера», кстати, межрегиональная крупная организация, и очень интересный штаб-квартира не в Москве, а в Рязани. Да? Как раз они занимаются дорожными преступлениями, вот на транспорте и все остальное. И сейчас у нас вместе с ними проходит автопробег, посвященный очень интересной теме. Да? Это использование потенциала ветеранских и охранного сообщества в профилактике и раскрытии правонарушений преступлений. То есть необходимо не ждать, пока государство что-то изменится, да? А через реально существующие и эффективные общественные механизмы пытаться что-то поменять самим, входить в диалог.
Вот это уже горизонталь власти, а не вертикаль. Вот это горизонталь власти, которую нужно выстраивать.
Так на горизонтали мы поменяем и сделаем диалог с вертикалью.
Продолжаем говорить о политической геометрии. Это программа «Я против». Вопрос в аудиторию, напоминаю. А как вы считаете, вернутся ли лихие 90-е? Или, может быть, они уже возвращаются сегодня? 637-6519, если возвращаются. И 637-6520, если вы верите в то, что государство наводит и продолжит наводить порядок. У нас есть звонки. Здравствуйте, представьтесь.
День добрый, уважаемый радиоведущий. Меня зовут Иван. Я хоть и не из 90-х, я всего 89-го года рождения, но хочу сказать, что наслышан про 90-е годы. Я думаю, они просто приняли другое направление. Мой звонок состоит в том, что я присутствовал, я, так сказать, нечаянно поднял трубку, когда звонили нам в организацию, в которой я работаю, и там устно нам сказал человек: «Будьте добры», — говорит начальник. Я говорю: «Нету его». Он говорит: «Тогда скажите ему, чтобы мы дорогу не переходили друг к другу. Если мы перейдем, то дело закончится очень плохо». Вот. То есть есть такие. Есть было другое. То есть приходили люди в вагонах, говорили: «Вот ты мне сколько платишь, я тебе прикрываю, все будет хорошо». Это давно все ясно. То есть вот они мешают это вести бизнес, честный бизнес. Кто хочет честно вести, не получается. По-любому везде нужно давать откаты, дабы того, что у тебя просто так не взяли денег или просто так не закрыли тебя. Нигде это никак не получится. Искоренять это, я думаю, не знаю. Это, наверное, просто заново начать с нуля, просто новое государство вести и все так выражаясь. Но этого не будет.
Спасибо. Спасибо большое. Давайте еще один звонок выслушаем. Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Антон, Москва. Слушал вот выступающий одного, которого фуру ушли. Я могу полностью подтвердить его слова. Сам дальнобойщик, и могу сказать, 95% водители-дальнобойщиков, которые едут на север, Магнитогорск, Екатеринбург, едут с огнестрельным оружием, вооруженные. А те 5%, которые не едут, останавливаются на ближайшем посту города. Подходит сотруднику ДПС, который дает ему номер телефона, говорит: «На, позвонишь по этому номеру телефона, доведут до города, до выгрузки, и выведут, и поедешь дальше спокойно». Вот и все.
Спасибо.
Ну, то есть мы о чем говорим, да? Спасение утопающих, дело рук, в том числе самих утопающих, ага. Да? Дальнобойщики, да? Они, ребята, нормальные. То есть они поняли, чем плакаться, да? Надо защищаться, да? И, кстати, между прочим, с точки зрения взаимовыручки у дальнобойщиков, у них тоже достаточно.
Вам не кажется, что...
Сейчас я извиняюсь, слушатель не только ведь сказал, забыл упомянуть следующую вещь, что они не только вооруженные, но они еще и радифицированы. Если тронешь одного дальнобойщика, они все-таки друг другу помогают.
Но вам не кажется, что вот подобные разговоры, они говорят о том, что фраза руководство страны о правовом государстве — это красивая сказка.
Не, ну руководство страны старается построить, делать какие-то определенные шаги. Когда-то они эффективны, когда-то они менее эффективны. Безусловно, у нас есть немаловажный, это человеческий фактор. Вот мы сейчас с вами находимся в Москве, а вы отъехаете 200-300 километров от Москвы, понимаете? Там зачастую иногда чиновники, они просто неграмотные люди, понимаете, в чем дело? И второе, и люди зачастую, когда защищают свои права, они жалуются куда угодно. Там, я не знаю, там в префектуре, структуру в какую-то, в Организацию Объединенных Наций, в Страсбургский, куда угодно, вместо того, вместо тех организаций, которые реально могут помочь. То есть то же самое зачастую бизнесмен или простой гражданин, он не знает правовых механизмов эффективных, каким образом ему обжаловать свои нарушения своих прав.
У меня вопрос ко всем. Ну, мы поговорили о сегодняшнем состоянии дел, не полностью, но тем не менее. А вектор развития, куда мы идем?
Вот ты знаешь, перспективы наши как-то туманны и пока, на мой взгляд, безрадостны, потому что никаких улучшений я не вижу. Я не вижу предпосылок для улучшений. Я надеюсь на одно, что действительно бизнесмены, вот это вот святые, вот порой, точнее, не святые, героические люди. Героические люди, которые в наших нынешних условиях продолжают что-то делать, продолжают вести свой бизнес. Они проявят активную гражданскую позицию и будут защищаться. Но будут защищаться, прежде всего, законными методами. Законы есть, их надо исполнять.
От имени радиослушателя у нас будет Алексей. Что дальше? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что нас ждет дальше, как вы считаете?
Я считаю, что как таковое возвращение 90-х возможно, в принципе. Просто такой вот бытовой бандитизм, то, что, в принципе, ассоциируется с 90-ми, его рубопы так вот лет 5-10 назад вывели реально. То есть такого сейчас нет, чтобы люди ходили, собирали деньги. Ну, нет сейчас такого. А вот если где-то и встречается, это уже просто странно, честно говоря.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Да, Александр Павлович, да. Что дальше? Вектор-то какой?
Дальше мы идем по этой дороге. Вот как я начал, я уже соблюду весь вектор. Да. Мы дошли с вами до вертикали, вы ее признали, что она появилась на дороге бизнеса. И вот сейчас мы вступили в следующие десятилетия, 90-е, 10-е прошли, сейчас 20-е годы. И что нас ждет на этой дороге? Вот с точки зрения бизнеса, с точки зрения деловой России, у нас разработана программа на 25 лет вперед, 25 миллионов рабочих мест. И чтобы я мог сказать, что нас ждет, я могу вам точно совершенно сказать, что это делали умнейшие люди России, нас ждет все-таки уверенное поступающее движение к работающей стране, которая занята своей работой прежде всего, а не просто поиском благ на большой дороге.
Спасибо. 95% наших радиослушателей считают, что нас ждет возвращение в 90-е. Антон, а что думаете вы? 30 секунд.
Ну, во-первых, я хотел бы нашу коллегу тоже немножко поправить. Не заблуждайтесь, бизнесмены тоже зачастую не самые святые люди. А вот нашему
радиослушателю...
И героические, так сказать, тоже. Понимаете? Надо такие поступки сделать, что будет стыдно. А второй момент следующий. Вот радиослушатель рассказал, что РУБО победил преступность. Преступность, к сожалению, победил РУБО. Нет больше РУБОПа. Понимаете, в чем дело? Нет подразделений полиции, занимающихся организованной преступностью. Есть некие подразделения в структуре уголовного розыска, но то, что расформировали УБОПы, мы еще с вами поплачемся от этого, и мы видим вот эти вот уже события, которые с сегодняшнего дня происходят.
Ну что ж, в этой студии были председатель Совета Московского и Подмосковного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Левченко и член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Антон Цветков. А для вас работал Александр Яковлев. На этом все. До свидания.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.